Пермия. Земля дальняя.
Всем добрый день. Это программа «Пермия. Земля дальняя». Вячеслав Дегтярников в студии. Дмитрий Софин. Дмитрий, добрый день.
Здравствуйте.
И Максим Килунин, историк. Сегодня мы... Максим, здравствуйте.
Здравствуйте.
Поговорим мы о мистическом Ильинском. Поговорим о мифах и легендах этого поселка, которых, насколько я понимаю, множество.
Совершенно верно. Очень много.
Ну, вообще, надо пояснить, что поселок Ильинский – один из важнейших культурных центров нашего Пермского края. В свое время Ильинский в 19-м, начале 20 века был блестящей столицей огромной Строгановской вотчины.
Я даже сказал Строгановской империи.
Ну,
империи
да.
В империи. Соответственно, здесь появлялось все самое передовое, что могло быть на тот период. И в какой-то мере Ильинский блистал даже больше, нежели Пермь. То есть, допустим, первый театр, ну, те, кто слушал нашу программу, перед этим, может быть, помнит, мы об этом говорили, и какие-то вот такие новшества появлялись именно здесь.
И вот именно как раз с театром связана одна из самых известных мистических легенд села Ильинского.
Потому что в любом центре культурном всегда возникают какие-то традиции, в том числе легенды, которые передаются из поколения в поколение. Ну, конечно же, любые легенды создавались не на пустом месте, не на пустом звуке. Всегда под любой легендой есть какой-то момент, ступень правды.
Ну, сначала нам надо обозначить вот эту легенду, пояснить, в чем она заключается. В здании главного правления Строгановских имений, ныне это главное здание Ильинского краеведческого музея,
периодически ходит привидение.
Да, и появляется в старинном зеркале.
Да, появляется. Ну, мы знаем, что вот это зеркало старинное, созданное в Германии, в Нижней Саксонии, оно первоначально было в доме главного управляющего. Их было два. То есть, как гости заходили в здание это, и они видели по бокам эти два огромных зеркала, более 2 метров высотой.
А вот по ночам, если подойти к этому зеркалу, допустим, с зажженной свечой, то, как говорят, в зеркале может отразиться фигура некой женщины.
И... Такое ощущение, Дмитрий, что вы подходили со свечой к этому зеркалу и точно эту женщину видели.
Я не видел. Но ночные сторожа почему-то до сих пор боятся оставаться, ночевать в этих двух зданиях. В доме главного управляющего и в здании главного управления Строгановых. И вот я, да и вы, Вячеслав, тоже беседовали с бывшим ночным сторожем Ильинского краеведческого музея Мариной Ардышевой. И та рассказывала, как ей бывало жутко в этих зданиях, что она слышала топот, вой, улюканье, плач ребенка. И все это было связано с этим призраком.
Самое-то интересное, вот эта легенда родилась же не сейчас, а на истории пошла. И вот эти все сторожа, они, допустим, не знали историю, не читали какие-то книги об этой легенде. И получается, легенда-то не на пустом месте родилась.
Давайте тогда приоткрывать, на каком месте родилась эта легенда. Что стало основой для вот этих баек?
Основой стала сугубо реалистическая история, написанная местной уральской писательницей Анной Кирпищиковой в 19 веке, которой, значит, рассказ называется «Екатерина Алексеевна». Его все могут прочитать, он есть в публикации, в книгах. И в ней рассказывается о том, что дочь местного управляющего, ну, здесь подчеркивается, что все-таки дочь управляющего Василия Волигова, о котором мы говорили.
Ну, нужно сказать, что в рассказе имена и населенных пунктов, и действующих лиц, они изменены.
Они изменены.
Но когда внимательно читаешь рассказ, то под этими измененными названиями четко угадываются реальные пункты и реальные люди. Вот, например, в рассказе Кирпищиковой фигурирует село под названием...
Воскресенское.
Воскресенское. Как административный центр огромной вотчины на Урале. А такой вотчиной, по описанию Кирпищиковой, могла быть именно только Строгановская вотчина. А под именем Воскресенского могло скрываться только Ильинское, потому что там же фигурирует и театр. И, собственно, с этим театром и связано начало вот этой любопытной истории.
Начало, да, этой истории связано, то, что вот Екатерина Алексеевна, дочь управляющего, она была высокообразованной девушкой. Ну, мы знаем, что женщины тоже получали образование, учились в пермских и мариинских гимназиях. И вот Екатерина Алексеевна, когда побывала в губернском центре, возможно, скорее еще и за границей, приехала сюда и решила вести светский образ жизни. Не как дочь крепостного крестьянина управляющего, а как дама. Дама такого европейского уровня. И на авансцене она начала среди местных крестьян создавать своего рода театральный кружок на сцене драматического Ильинского театра. И вот однажды она, значит, увидела молодого человека, который очень понравился. Этот человек учился тоже, видимо, у Строгановых в Петербурге. И фактически влюбилась в него душой и телом.
Интересно, что отца героини Екатерины Алексеевны зовут Алексей Игнатьевич. Мы знаем из рассказа Кирпичниковой, что он жил в Петербурге вместе с дочерью, где она и пристрастилась к театральному искусству. Это все перекликается с биографией реального главноуправляющего Строгановскими имениями Василием Алексеевичем Волиговым. Он тоже много лет прожил в Петербурге, служил даже некоторое время в Сенате, а потом Строгановы его назначили главноуправляющим своими имениями.
Ну, в принципе, отец всегда позволял дочери вести великосветскую жизнь, и чтобы она не скучала, он ей разрешил фактически руководить этим драматическим театром, ну, как написано это вот в произведении Кирпичниковой. И, тем не менее, да, она дочь управляющего, но по статусу она крестьянка, и вот этот молодой человек Василий Бобров, в которого она влюбилась, он тоже крестьянин, но тем не менее никакой общей в дальнейшем жизни между ними не могу, об этом даже не могу быть и речи.
А в чем проблема?
Ну, она дочь управляющего, а управляющий все-таки является по статусу выше всех. Да, он крестьянин, но он высокий человек.
Василий Бобров, несмотря на свой внешний лоск и великосветские манеры, которые он приобрел в Петербурге, был всего лишь сыном горничной, любимой горничной графини. И эта горничная служила при дворе графини в Петербурге, но потом в силу возраста и болезней ее как на заслуженную пенсию отправили сюда, в Ильинское, и сын приехал вместе с ней. По статусу, конечно, Василий Бобров и Екатерина Алексеевна, дочь главноуправляющего, были совсем не ровней. Но, что интересно, сама Екатерина Алексеевна, судя по рассказу Кирпичниковой, отнюдь не стремилась связать свою жизнь с этим Василием Бобровым.
Не стремилась, но воспылала к нему страсть.
Да, но...
Тут, смотрите, очень важно, мы тут какие-то вещи, которые рассказываем нашим слушателям, да, мы говорим про крепостных крестьян. А вот судя по рассказу, да, как будто бы описывается жизнь не крепостного крестьянина, а жизнь какой-то великосветской помещицы. А тем не менее, в реалии это крепостные крестьяне, просто несколько другого статуса, скажем так, просто получившие образование, получившие и определенную власть, и получившие определенное право на управление вот этим огромным имением. Это то, что мы видим в реалии в строгановских имениях. То есть это такого уровня крестьяне.
Да, совершенно верно. Екатерина Алексеевна влюбилась вот в этого вот Василия Боброва, приехавшего из Петербурга. И, что интересно, когда вовсю уже развивался их роман, о котором в селе Воскресенском, так называется Ильинское в рассказе Кирпичниковой, знали, судя по всему, все, кроме главноуправляющего Алексея Игнатьевича, отца Екатерины Алексеевны, как это обычно и бывает. Вот когда роман уже вовсю развивался, из Перми, губернской столицы, приехал достаточно крупный чиновник, уже в достаточно серьезном возрасте, и посватался к Катерине Алексеевне. И что интересно, не Алексей Игнатьевич настаивал на этом браке и заставлял Катерину Алексеевну выйти замуж за этого чиновника, а она сама сразу и охотно согласилась выйти за него замуж.
Скорее всего, она просто жалела свою любовь. Она понимала, что если отец узнает, мама не покажется Василию Боброву. Но судьба злодейка сыграла злую шутку. Василий Бобров скончался.
И скончался он внезапно от, как тогда написали, скоротечной чахотки в разгар приготовлений к свадьбе Катерины Алексеевны вот с этим чиновником. Но в разгар этих приготовлений, помимо внезапной и загадочной кончины Василия Боброва, происходит еще одно важное событие в жизни Катерины Алексеевны. У нее от Василия весьма не кстати рождается ребенок.
И вот этот ребенок был очень весьма не кстати, и она его скрывала. То есть она всячески скрывала от отца этого ребенка, и ей удалось ее, в принципе, скрыть. И здесь как раз начинается вот эта легенда-то разворачиваться, когда она, ну, тоже парадоксальная ситуация, любила Василия Боброва, испытывала к нему какие-то чувства, а его ребенка она не любила. И фактически, как ни парадоксально звучит, хотела его убить.
Ну, она не просто хотела, она его и убила.
Она его и убила фактически, но даже, скажем так, убила и выбросила.
Но это мы говорим сейчас о художественном произведении.
Да, конечно, мы сейчас говорим о рассказе Кирпичниковой.
А в реалии?
А в реалии Екатерина Алексеевна уехала в город.
Нет, в реалии, скажем так, в реалии мы ведь, насколько я знаю, не знаем подробно биографию Василия Волигова и его семьи, настоящего главного управляющего. По рассказу Кирпичниковой, она, Екатерина Алексеевна, убивает ребенка, уезжает с новым мужем-чиновником в Пермь, и там ведет вполне внешне благополучную жизнь. Женщина, судя по всему, была такого твердого характера. Муж находится у нее под каблуком, во всем ей подчиняется. И внешне ее жизнь протекает так весьма благополучно. На этом, собственно, рассказ Кирпичниковой-то и заканчивается. И начинается уже мистическая легенда о призраке. Легенда связана с тем, что, как считается, когда Катерина Алексеевна скончалась, ее призрак обречен вовеки вечное бродить на месте страшного преступления, на месте детоубийства. И вот поэтому призрак Катерины Алексеевны то там, то здесь, в Вильинском, видит и слышит периодически плач ребенка. А вот этот плач ребенка, он дан как бы в наказание Катерины Алексеевны. То есть он всюду ее дух сопровождает.
Да, он ее преследует, этот дух, и вот согласно легенде, как раз она это преступление совершила перед одним из этих двух зеркал, которые прибыли из Германии. И вот этот ее призрак, изваяние, появляется каждую ночь вот в этом зеркале. И поэтому даже вот у нас такая традиция существует, незамужним девушкам в это зеркало смотреться вообще нельзя, чтобы не было в их жизни никаких потрясений.
Чтобы призрак-дух не переселился в них, это Екатерина Алексеевна.
Ну, все это связано с религией, потому что она совершила проступок, это грех, и вот она вечно должна появляться в этом зеркале, потому что зеркало – это мир между живыми и мертвыми, фактически. Почему в старинные зеркала местные крестьяне никогда и не глядели? Потому что в них нельзя глядеть, если зеркало имеет какое-то неправильное, скажем так, неправильность в создании самого зеркала, то есть какой-то изгиб, где-то оно нарушено. В такие зеркала смотреться нельзя. А это зеркало было сломано.
Ну и мы знаем традицию, когда в доме появляется покойник, то зеркала завешивают.
Завешиваются, да.
Каких-то материальных подтверждений у этой легенды находились?
Материальных подтверждений нет.
Ну, может быть, там скелет младенца находился когда-либо где-нибудь.
Нет, но существовала легенда, то, что когда ремонтировали здание
уже в 20 веке.
Уже в 20 веке, да, то есть нашли в перегородках между стеновых панель какой-то вот скелет. Но
реального подтверждения.
Реального подтверждения документально нет.
Угу. Ну, вот, вообще,
насколько я понимаю,
история эта
легенда
интересна.
Активно поддерживается.
Поддерживается, да.
Существуют некие традиции, связанные с этой легендой, да?
Да.
Максим.
То есть существует даже такая, скажем так, театрализованная экскурсия по рассказам старых людей, вот, которые музейщики и обыгрывают.
Вообще на этот сюжет можно снять интересный отечественный ужастик. Место действия в Ильинском. Само Ильинское прекрасно может выступить в качестве декорации. Там даже ничего строить не нужно, поскольку Ильинский – это уникальное место в Пермском крае. Он сохраняется как заповедник дореволюционной России. А там нет вот каких-то многоэтажных современных строений. И практически все здания, которые в Ильинском есть, это здания, построенные до начала 20 века. Поэтому можно хоть завтра приезжать к киногруппе и снимать увлекательный ужастик.
Скажите, Максим, там еще какие-то есть такие вот тайны, легенды, реальные, вот, связанные там, со строгановскими вотчинами? Может быть, какие-то подземные ходы существуют или существовали? Может быть, еще что-то такое?
Ну, существуют легенды, связанные с подземными ходами, то есть своеобразные ходы – это дренажная система, которая была создана в середине XIX века, объединяющая административные здания. Волостное правление, церковь святого пророка Ильи, главное правление и дом главного управляющего. И вот такой многоугольник – и вот эти подземные ходы они объединяли. И вот действительно, если мы зайдем на третий этаж Ильинского краеведческого музея и посмотрим с балкона на центральную площадь, мы увидим то, что увидим провалы в земле. Они ровными кругами идут от здания музея к его филиалу, выставочному залу музея леса.
Угу. То есть, все-таки это была просто дренажная система?
Скорее всего, дренажная система была, и, возможно, подземные ходы они существовали, как и в губернском центре Перми. Вот эти вот создавали амбары, ну, где хранили, овощехранилище было обширное.
В принципе, вот если здраво посмотреть на эту легенду о подземных ходах, проанализировать ситуацию, то мы видим, что какой-то реальной необходимости создавать именно подземные ходы, чтобы по ним ходить, какие-то тайны, в Ильинском просто не существовало. Там не от кого было скрываться, незачем было вот эту вот конспирацию наводить.
То есть, если... в общем, конечно, да, потому что это уже не те времена, когда Строгановы только-только заходят на Уралы, когда здесь встречаются они с достаточным сопротивлением местных жителей, и когда, в общем-то, и было от кого опасаться. То есть были набеги, нужно было содержать войско. В период, когда Ильинское становится вотчиной Строгановых, уже таких ситуаций здесь не происходит.
Да, вот если бы Ильинское стало Строгановской вотчиной там в 16-м, ну или хотя бы в 17 веке, тогда еще можно было бы найти что-то вот, какие-то обоснования для этого. Но Ильинское переходит к Строгановым только в начале 18 века при Петре Великом, когда уже, собственно, опасаться здесь на Урале ничего не приходилось.
Ну, опасались, когда наступил Пугачевский бунт, там очень были серьезные опасения, и часть сокровищ с храмовой культурой и предметов быта, в том числе и документов, их все-таки, видимо, где-то спрятали, потому что боялись, когда Емельян Иванович Пугачев, он пошел вот вверх по реке Каме, и боялись, что Ильинское захватит.
А, ну все-таки, спрятали. Значит, какие-то основания для строительства были. Подземных ходов были.
Существовали, да.
Ну, давайте мы об этом, обо всем поговорим уже сразу после перерыва. Сейчас прервемся, затем вернемся в эту студию и продолжим.
Пермия. Земля дальняя.
Продолжается программа «Пермия. Земля дальняя», и мы говорим о мифах, о легендах, в некоторых случаях обоснованных, в некоторых случаях большей частью фантазийных, которые существуют вокруг Ильинского. Вот мы поговорили о призраке, который ходит якобы в нынешнем здании музея. Вот,
якобы, по ночам.
Якобы, да, его видят, якобы там раздаются детский плач. Якобы когда-то при раскопках, вернее, при реставрации нынешнего здания музея якобы были найдены какие-то кости. Но никаких подтверждений, к сожалению, вот этой или к счастью, этой легенде наверняка, кроме того самого зеркала из Германии, и нет. Мы говорили о дренажной системе, которую многие выдают за подземные ходы, которые связывали здание в Ильинском. Ну, может быть, это и подземные ходы, но мы вот как-то почему-то склонились с точки зрения того, что это все-таки была обычная дренажная система. Какие еще существуют мистические, так скажем, легенды у вас?
Мистических легенд достаточно много, и все они имеют под собой, конечно же, реальную историческую основу. У нас очень много исторических зданий, не зря Ильинска является памятником архитектуры 1990 года. Ну, в частности, дом Теплоуховых, известных лесоводов на Урале и в России. Вот сторожа тоже говорят, что постоянно с мезонина на первый этаж спускается изваяние и слышен топот вот этих ног.
А чье это изваяние?
Изваяние, скорее всего, Александра Ефимовича Теплоухова.
А зачем он там ходит?
Ну, там его был кабинет на мезонине, его личный кабинет. И там он собирал вот именно археологические артефакты пермского звериного стиля. Возможно, это как-то связано с этим, потому что любые интересные предметы археологии, они имели такую значимость, и он их собирал. И это как-то связано в том плане, что мистика сочеталась с религией, и Теплоухов вот свойственно вот продолжать вот это мистическое явление, и вот он, его дух ходит там, потому что он не должен был копать эти предметы.
Ну, просто надо тут, наверное, пояснить, что именно Строганов начинает именно археологические раскопки здесь, и вот тот самый звериный стиль, естественно, появлявшийся в могильниках, ну, то есть в местах захоронений местного населения, тогда финно-угров, вот затрагиваются могильники, и отсюда появляется вот эта вот мистическая составляющая.
Совершенно верно, да.
Нельзя беспокоить по типу дух предков. А тут раскапывается могила, оттуда достаются артефакты, и вот вокруг всего этого и пляшутся все вот эти появившиеся отсюда легенды.
Что любопытно, вот мы сейчас сказали о легенде, связанной с Теплоуховым, который жил в 19 веке, предание давно минувших лет, предание старины глубокой. Новая мистическая легенда в Ильинском появилась уже совсем недавно, буквально в начале 2000-х годов, когда подряд погибли сразу несколько археологов, занимавшихся раскопками могильника. Вот уже в наше время, вот совсем-совсем недавно.
Ну, говорят, что это с 2002 года все началось, эта легенда. Мы знаем, что Ильинск вообще стоит на костях. Очень много могильников, которым более 1700 лет, и кладбищ, которым более 400 лет, уже русских кладбищ. И вот просто раскапывали могильник и случайно вот обнаружили артефакт, который сыграл злую шутку с этими тремя археологами и затем с теми местными жителями Ильинского, тоже сыграл злую шутку.
А что за артефакт?
Артефакт – это меч, который имел, видимо, значимость для тех жителей финно-угров, потому что они его закопали, создали вокруг него кольцо, а мы знаем, что кольцо – это защита, то есть это был ритуальный меч. Конечно,
то есть такой местный ильинский эскалибур?
Возможно, да. Который в то время приводили ритуальное убийство, возможно, даже ритуальное убийство людей. То есть его фактически нельзя было выкапывать. Его выкопали, поместили в кабинет того человека, который отвечал за культуру в Ильинском районе, и человек тоже заболел. Срочно его отдали другому человеку, тот тоже заболел. Потом уже передали в музей. Начались тоже какие-то непонятные явления, связанные с болезнями. Но что уникальность в чем состоит? На женщин он не действует, только на мужчин. Поэтому мужчины боятся притрагиваться к этому предмету. Хотя сам по себе он небольшой, он больше, чем скифский акинак, но тем не менее, то есть это просто вот кусок железа. Ну, конечно же, ему больше 1000 лет. Но тем не менее, видно, что это меч, это настоящий меч. И даже призвали силы. Силы состояли в том, что из Кудымкара призвали шамана, и его упаковали, завязали красный...
Шамана?
Да, именно
упаковали.
Из Кудымкара. Нет, упаковали меч. Упаковали меч, то есть шаман сделал какой-то, провел ритуал. И насколько я знаю, даже из Канады, из Северной Америки приезжали, чтобы посмотреть вот на этот предмет. Но его не трогаем. Я его лично тоже в руки не брал, хотя видел много раз.
То есть он сейчас все еще находится в музее?
Можно... Он находится в фондах музея.
В фондах музея или он выставлен?
Он раньше выставлялся не в основную экспозицию, а на сегодняшний момент он лежит в фондах Ильинского музея.
И к нему прикасаются только женщины?
Только женщины, главный хранитель.
Ну, собственно, коллектив музея в большинстве своем состоит из женщин в настоящее время, насколько я знаю.
Совершенно верно. Ну, вот была такая ситуация в моей практике, когда из Москвы приезжали посмотреть на этот экспонат и проводили какие-то ритуалы с ним. То есть это были люди... все-таки с образованием, которые откуда-то узнали об этом мече, и при мне проводили обряды непонятные, но мы им не давали его развернуть, просто не давали развернуть. То есть вот как вот он был запечатан, так вот мы его и обратно и положили.
Угу. Ну, то есть, получается, такую интересную редкость, по сути, в Ильинском музее трудно выставлять, поскольку она привлекает внимание такой вот неадекватной публики.
Его даже фактически фотографировать нельзя. Потому что даже ту фотографию, если мужчина его возьмет, он ощутит какую-то отрицательную энергетику. Ну вот, не знаем почему, но это работает, это действует на мужчин. Вот этот меч очень действует на них.
Ну, вот это еще одна из легенд. Но я думаю, что много легенд породило и затопление Ильинского. Вот уже в период, когда создавалось Камское море, когда закрывали Камскую ГЭС. Там даже, насколько я слышал, существует целая легенда о уходящем городе, которые периодически появляются, но это вполне реальная легенда, поскольку вот в отличие от меча, да, я не знаю, насколько можно к нему прикасаться или нет. А вот тут-то реально появляется при, естественно, высокой и низкой воде открываются дома.
А вообще легенды о ушедшем под воду городе, который может так или иначе открыться, чрезвычайно популярны в русском фольклоре. Ну, конечно, самая знаменитая легенда – это сказание о граде Китеже, который во время нашествия монголов на Русь скрылся под водой полностью, целиком, и там продолжил жить какой-то своей жизнью. И если взглянуть на озеро, то в какой-то момент можно даже увидеть, как под водой блестят купола церквей, можно услышать колокола. Вот это известная легенда о граде Китеже. Она была чрезвычайно популярна, и в различных местностях нашего государства породила в чем-то схожие легенды. Ну, а 20 век – это у нас самый богатый век на затопление разных населенных пунктов. Там все в основном знают Малогу, бывший уездный город в Центральной
это
России.
На Волге.
Да, на Волге. Но много самых разных других населенных пунктов при строительстве гидротехнических сооружений ушли под воду. И в Прикамье таких пунктов немало. Например, город Дедюхин бывший. Ильинская тоже пострадала в ходе затопления, попала в зону подтопления, но, к счастью, не целиком.
Сколько процентов сейчас находится под водой?
Да практически, когда в 56-м году вода поднялась на 21 метр, река Об, осталось только два квартала из шести.
Угу. То есть большая часть?
Большая ушла часть ушла. И сейчас вот эта Ильинская Атлантида, она появляется в мае месяце каждый год.
Если перейти вот к реальному переселению на тот период, насколько вот это было жесткое переселение, насколько люди добровольно покидали свои дома, и могло ли что-либо остаться вот там, в той Иринской Атлантиде?
Было стихийное переселение, очень жесткое, потому что инженеры гидротехники пришли, сказали, вот вода поднимется до такого уровня, ребята, все, собираем вещи и уезжаем. Кто-то не выдерживал. Кто-то вообще уезжал за пределы тогда еще, получается, Молотовской области, а затем уже Пермской области. Кто-то уезжал губернский, значит, в город Пермь или вообще на другие территории административные. Но вся часть села Илинского переехала на гору. Причем переехала туда, где людям жить фактически нельзя было, потому что там были кладбища старинные православные. И вот на этой территории, на этой горе, где проживали племена финно-угров, и как раз существует современный поселок Илинский.
Ну, за исключением тех двух кварталов, которые когда-то и были на возвышенности. Вот, собственно, сейчас, когда мы приезжаем в Ильинский, мы видим центр этого поселка, мы видим два прекрасных строгановских здания, здание главного управления и дом главного управляющего. Нам трудно представить, как это выглядело раньше, поскольку раньше, до затопления, все это находилось на возвышенности, далеко от берега и далеко от воды. А сейчас вода практически вплотную подступает к дому главного управляющего. И, насколько я помню, когда предполагалось затопление этих мест, ну, даже предполагалось, что Илинский целиком уйдет, включая вот эти здания под воду. Но чудесным образом вода чуть-чуть не дошла до самых главных исторических зданий
Илинского. То есть, если посмотрим на дом главного управляющего и тому берегу, где примыкает река Оба, это буквально вот 15 метров.
Чего надо сказать, что вот такие чудесные спасения, да, мы сейчас тоже рождаем определенную легенду, происходило не только в Ильинском, другой в отчине Строгановых, это в Усолье, там и тоже предполагалось, что все Усолье уйдет под воду, а каким-то образом так получилось, причем готовились к этому серьезно, то есть действительно готовились к тому, что вот и нынешние вот здания палаты Строгановых, они тоже будут под водой.
Это там вообще целый комплекс исторических зданий под водой должен был оказаться.
Да-да-да. То есть, вот туда все вывезли, но когда уже наступило затопление, выяснилось, что вот эта часть под воду не уходит.
Причем вода думаю, подступила к самим этим зданиям практически.
Да. Ну, вот если вспоминать всю вот историю Строгановых, может быть, вот тут тоже мы сейчас попытаемся эту легенду родить, то ведь они периодически вот с этой водой сталкиваются, как раз Строгановы. Тут вспоминаем тот же Орел городок. Там же Кама постоянно меняла русло, и им приходилось переносить свое имение периодически, там, смещая его из одного места в другое. И вот тут, видимо, Кама отдала им должное, да, и таким образом сохранила все вот эти исторические здания.
Ну, у нас тоже река Обва меняла постоянно русло до затопления, и вот если смотрим документы, до смешного доходило, крестьяне переносили целые деревни с одного места на другое. Но, тем не менее, жили у реки. Потому что там были заливные поля, которые затопило в 56-57 годах. Ну, вот переносили.
А сейчас, когда вода уходит, что открывается? Что можно увидеть?
Открываются фундаменты купеческих особняков. Вот, если кто интересуется историей, по старым фотографиям можно, в принципе, определить, где кто жил. Открываются колодцы, часть дренажной системы, прямые улицы. То есть, вот в мае месяце вода уходит, и идешь по прямым улицам. Осадки кирпичей, керамики.
То есть, прямо гулять можно по этой затонувшей части?
Не по всей территории, но можно пройтись по одной из улиц.
Что-то выносит вода?
Вода выносит, то есть постоянно у нас, скажем так, черные копатели май месяц, как рыбаки, набегают.
Как саранча.
Как саранча, да, скорее всего, саранча. И находят различные предметы. Даже можно и золотые монеты найти.
Угу. А не пытаются ученые Ильинского краеведческого музея, другие представители интеллигенции Ильинского, тоже в свою очередь что-то собирать, но не для себя любимого, а для музея, для библиотеки?
На сегодняшний момент нет.
Вот мы все-таки начали говорить про переселение, про то, что там было достаточно жестким, мы сказали. Соответственно, что-то люди оставляли там, да? То есть, видимо, не весь скарб удавалось перевозить. Это так?
Это совершенно так. Часть предметов просто оставляли. Там были временные рамки очень небольшие. И многие дома стихийно просто перевозили. Тракторами делали повозья специальные, фундаменты оставляли, и в целом дом перевозили несколько тракторов, ну, максимум 6 тракторов. То есть 3 спереди, 3 сзади, это дом перевозился. И ставили на места стихийно. И вот современный Ильинский, он находится на горе, вот те улицы, которые на горе находятся, они неровные, они радиальные.
То есть даже не соблюли вот этот принцип предыдущий старый, да?
Не соблюли.
Да там, скорее всего, не до того было побыстрее перевести, поставить куда-нибудь. И...
А какие были временные рамки переездов? Сколько отдали людям?
Ну, где-то 2 года. То есть, но для такого населенного пункта это очень мало было. То есть местных жителей просто не предупредили заранее.
А нет каких-нибудь проектов с тем, чтобы археологов привлечь не могильники копать, которые могут быть, как оказалось, смертельно опасными для самих археологов, а вот как раз в мае попытаться по возможности собирать все, что можно там в зоне затопления?
У нас есть местные краеведы, которые ходят и собирают, и потом практикуют это в соцсетях, вот это все выставляют на показ и говорят вот о том, что где-то вот это нашли и где это можно посмотреть вживую.
А в музей не передают?
Передают, но не всем.
Жадные.
Я не думаю, что жадные. Это что же своеобразный подвиг? Надо же поискать перед тем, как найти.
Да нет, действительно, это важно. Так, по крайней мере, сами эти предметы хотя бы и в частных коллекциях, но сохранятся. Поскольку с каждым годом вода, естественно, вымывает все больше, больше и больше. И с каждым годом уходит шанс что-нибудь ценное, важное, интересное для истории и культуры найти.
Наверное, еще вот одна из легенд, про которую мы в первой программе, как-то к нам уже приходили, Максим, говорили, это вот в том числе легенда по расхищению того, что было у Строгановых там. И в частности, когда-то мне рассказывали, что там хранились в Ильинском картины итальянской кисти. И говорят, что вот какой-то период они находились, а затем они в неизвестном направлении исчезли, и мы сейчас видим только уже как бы их копии.
Ну, здесь, наверное, Максим, следует упомянуть о первой попытке москвичей спасти то, что хранилось в Ильинском. Это было, насколько я помню, в начале 20-х годов. И там тоже довольно любопытная история. Хотели спасти, а получилось не очень. Вот, Максим, расскажите подробней.
Легенда связана в первую очередь с созданием Ильинского музея, когда один из его первых основателей, Николай Николаевич Серебренников, работая в Ильинском с безграмотностью, была такая программа у большевиков бороться с безграмотностью, совершенно случайно шел по улице, зашел в старинную часовню, увидел деревянную скульптуру изображения Иисуса Христа. Все мы знаем, что это знаменитая пермская деревянная скульптура. То есть основу он взял...
Легенда, порожденная тем же Серебренником.
Да, порожденная Серебренником, но мы знаем...
Он считается ведь открывателем этой
скульптуры? Он открывателем считается.
Ну, это все-таки тоже легенда. Давайте говорить, что деревянная скульптура – это, в принципе, нормальное явление для всего русского севера. И не только пермской.
Да, вот он... Потом он увидел то, что то расхищение, которое во время гражданской войны происходило, расхищение Строгановского архива, расхищение церкви, но вот он в своих документах не упоминает о расхищении храма пророка Ильи. То есть мы потом видим вот то, что вот эта легенда, она возникла тоже не на пустом месте, когда периодически в дальнейшем, уже в середине 20 века, появляются лики святых в трапезных храмах. То есть это уже после Серебренника произошло, но он почему-то не упоминает о том, как расхищался этот храм, когда более 5000 книг, икон, различной другой церковной утвари просто было сожжено. И фактически ведь это расхищение началось уже при нем. Это с 1921 года это все началось, а храм закрыли в 1937 году. Тем не менее, он был в гуще этих событий. Но он не упоминает. И вот когда вот храм рушили, возникла такая легенда, когда звук колокола, он весил 5 тонн, его в частности реставрировали на Мотовильщинском заводе в Перми, Ильинский колокол.
Причем по технологии Славянова.
Да, по технологии Николая Григорьевича Славянова. Он упал, накрыл звуком весь Ильинский, образовался в ту же минуту туман, и местные жители были просто удивлены и поражены тем, что произошло. Ильинское оказалось в мистическом тумане. И вот те иконы, которые остались трапезны, они постоянно проявляются. То есть их невозможно закрыть штукатуркой. Штукатурка отпадает в тех местах, где вот эти святые иконы.
В общем, тот туман, что каждый день с моря заходил вглубь материка.
В общем, приезжайте в Ильинское, посмотрите. Там много интересного, что можно до сих пор увидеть. Я думаю, что есть смысл какие-то, может быть, даже делать экскурсии майские, чтобы посмотреть на ушедшие на Ильинскую Атлантиду. Огромное спасибо, что были у нас в эфире.
Спасибо вам.
Всего доброго.
До свидания.
До свидания.